Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Современная генетика и сельское хозяйство. Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
Область знаний.
Но сельское хозяйство – это чрезвычайно важное направление, потому что оно позволяет нам быть сытыми, одетыми и так далее. И надо понимать, что наша цивилизация вообще перешла на качественно другой уровень, когда мы освоили сельское хозяйство. Современному человеку более 200 тысяч лет. То есть вид Homo sapiens более 200 тысяч лет – вот в том виде, которым мы его знаем, населяет нашу планету. Но только 10 тысяч лет назад примерно мы стали вести совершенно другой образ жизни, то есть мы перестали, ну, кто-то еще до сих пор охотится и занимается собирательством. Таким образом, если смотреть в исторических масштабах, мы занимаемся современным типом производящего хозяйства совершенно недавно. То есть совсем недавно, то есть примерно только 10-11 тысяч лет тому назад, мы научились заниматься земледелием и скотоводством, и таким образом появилось и сельское хозяйство, и оседлый образ жизни, и города, и письменность, ну и цивилизация, о которой мы ее знаем. Интересно, что сельское хозяйство зарождалось на нашей планете примерно в одно и то же время в нескольких разных точках. Это и на Ближнем Востоке область плодородного полумесяца, это и в Китае, когда люди стали выращивать рис, это и в Центральной Америке, предки будущих майя, ацтеков, которые научились выращивать кукурузу, картофель и другие культуры. За прошедшее время люди, которые не обладали практически никакими знаниями в сфере генетики, смогли вывести огромное количество тех культур, которые мы знаем и любим. И уже в 20 веке наш выдающийся ученый Николай Иванович Вавилов отправился в несколько путешествий для того, чтобы собрать семена так называемых диких родственников культурных растений для того, чтобы обеспечить эффективный селекционный процесс. Селекционеры, по большому счету, вот если совсем упрощать, занимаются двумя вещами. Они отбирают нужные им организмы и скрещивают их. Потом смотрят на потомство, заново отбирают и заново скрещивают. Ну и путем таких последовательных манипуляций появляются фрукты, овощи, животные, растения и так далее. Для того, чтобы вывести какие-либо породы животных или сорта растений, необходимо генетическое разнообразие. Ну, это как художнику необходима палитра, на которой есть разнообразные краски, точно так же селекционеру необходимо различные варианты изменчивости для того, чтобы эффективно обеспечивать и отбор, и скрещивание. Это понимал наш великий ученый Николай Иванович Вавилов, и именно для этого он отправился собирать знаменитую коллекцию, которая затем стала всему миру известная как коллекция Всероссийского, тогда еще Всесоюзного института растениеводства. Эта коллекция хранится до сих пор в Санкт-Петербурге, и есть героическая страница в этой истории, связанная с блокадным Ленинградом, когда работники ВИРа сохраняли в этих страшных условиях, тем не менее, им удалось сохранить эту замечательную коллекцию. Долгое время эта коллекция была вообще крупнейшей коллекцией генетического разнообразия растений, которая использовалась для селекционного процесса. Но сейчас первое место у коллекции, которая имеет несколько такое мрачноватое название, так называемое «Хранилище судного дня» на Шпицбергене. Там вот как раз в вечной мерзлоте хранятся разнообразные семена растений, которые нужны для того, чтобы в случае необходимости можно было взять те или иные семена, те или иные растения, и использовать вот как раз это генетическое разнообразие для выведения новых сортов.
Современная генетика и сельское хозяйство.
Область знаний.
Вот так выглядит классическая селекция. Какие же возможности открываются перед селекционерами, если мы используем уже методы современной генетики? Один из подходов похож на то, что используется в генетическом тестировании человека. То есть фактически можно сделать генетический паспорт коровы или быка и определить, какие у него, у этого животного есть предрасположенности, допустим, к высокой продуктивности, да, к высоким надоям, к высокому содержанию белка в молоке, жира в молоке и так далее. А также можно определить носительство тех или иных заболеваний. Это позволяет существенным образом ускорить селекционный процесс. Предположим, что у нас есть некий бык, и мы хотим узнать, является ли этот бык то, что называется улучшителем. То есть, будут ли его дочери давать больше молока или, наоборот, будут давать меньше молока. То есть, будем ли мы использовать этого быка в качестве быка-производителя или его проще отправить на колбасу. А раньше это занимало много лет, потому что у этого быка должны были родиться дочери, они должны были вырасти, должны были завести собственное потомство, и только после этого их можно было подоить и узнать, все-таки является ли этот бык улучшителем или же наоборот. А сейчас мы можем эти многолетние процедуры существенным образом ускорить, вернее, отказаться от них, потому что сегодня мы можем взять анализ ДНК у быка и буквально за несколько дней узнать, является ли он носителем вариантов генов, которые приводят к, например, повышению надоев, или, наоборот, не обладает этот бык таким потенциалом. Как вы понимаете, это существенно ускоряет селекционный процесс и позволяет сделать этот процесс значительно более направленным. Таким образом, вот такой генетический паспорт растения или животного позволяет осуществлять, ну, фактически традиционную селекцию, но делать это более прицельно, потому что мы выбираем растение или животное не по каким-то проявившимся признакам, а той генетической информации, которую мы знаем из генетического теста. С другой стороны, мы можем использовать методы генной инженерии, когда мы можем вырезать какие-то гены из одного организма и встраивать эти гены в совсем неродственный организм. Сегодня есть масса примеров генетически модифицированных или, как еще говорят, трансгенных растений, которые широко используются в практике сельского хозяйства. В первую очередь это растения, которые имеют устойчивость либо к каким-то заболеваниям, либо к каким-то насекомым вредителям. И это весьма актуальная задача. Не менее актуальная задача – выведение растений, которые устойчивы к различным климатическим условиям, ну, то есть, например, к засухе или к засолению почв. Дело в том, что мы практически полностью используем те почвы, которые очевидно пригодны для сельского хозяйства, а остались незасеянными условно пригодные почвы, которые имеют проблемы либо с орошением, либо с засолением. И сегодня, когда мы должны прокормить огромное количество людей, она сегодня уже более 8 миллиардов, с таким количеством едоков мы не сталкивались никогда за всю историю человечества. И вот как раз применение современных технологий селекции нам как раз позволяют двигаться в направлении решения этой проблемы.
Современная генетика и сельское хозяйство.
Область знаний.
Интересно остановиться на не совсем очевидных решениях при генетической модификации организмов, которые позволяют получать интересные продукты. Мне очень нравится пример с выведением так называемой козы-паука. Дело в том, что можно с помощью генной инженерии взять и встроить ген, который отвечает в пауке за создание паутинного белка, иногда называют его паучьим шелком, но на самом деле это один из белков паутины, и вставить этот ген в козу, чтобы она в составе своего молока могла производить этот самый паутинный белок. Может возникнуть вопрос, а зачем это делать, потому что выглядит это весьма странным. На самом деле паутинные белки, они очень ценные. Дело в том, что из них можно создавать различные изделия, там веревочки, ниточки, лески рыболовные, но и даже такое интересное направление использования этого материала, как производство бронежилетов. Дело в том, что паутинный белок, вот это волокно, оно по своим качествам превосходит кевлар, это материал, из которого делаются бронежилеты, и становится понятно, что это открывает фактически новый способ производства биотехнологического, когда у вас материал производится не в цехах, а когда он производится живым организмом, то есть козой, ее можно подоить, это молоко не надо пить, но его можно очистить и получить определенное количество вот этого вот материала. Причем обращаю внимание, что это фабрика на копытах, она не загрязняет окружающую среду, наоборот, даже дает удобрения, и при этом она сама способна размножаться. Ну и наши юные слушатели могут даже подумать о том, какие еще интересные варианты использования вот этих вот биологических фабрик можно придумать для того, чтобы производить, например, инновационные материалы. Еще одна важная задача, которая стоит сейчас перед человечеством, это решение проблем, которые связаны с загрязнением окружающей среды. Мы знаем, что такое направление сельского хозяйства, как свиноводство, практически всегда связано с экологическими проблемами. Дело в том, что свиньи имеют такие вот особенности своей биохимии, что они не удерживают фосфор, который они поглощают с кормами. И поэтому фосфор, который поступает с кормом в организм свиньи, достаточно легко из него выходит. И в тех местах, где свиньи содержатся, если не предпринимать соответствующие меры безопасности, это чревато такими локальными экологическими катастрофами, потому что этот фосфор рано или поздно попадает в близлежащие водоемы, это приводит к тому, что в этих водоемах происходит цветение, да, то есть размножение микроорганизмов, в итоге гибнет рыба, то есть локальная экологическая катастрофа. Так вот, для того, чтобы избежать этого, ученые вывели специальных свиней, у которых была произведена также генетическая модификация, позволяющая удерживать фосфор в составе организма свиньи и не выделять его в таких количествах. Это так называемые экопикс, то есть экологичные свиньи, если дословно перевести. Это тоже пример того, как мы можем с помощью современных методов генной инженерии не только повысить урожайность или повысить устойчивость организмов, но и сделать их более экологичными.
Современная генетика и сельское хозяйство.
Область знаний.
И вот те примеры, которые я привел, они показывают, что современные биотехнологии чрезвычайно важны, потому что, с одной стороны, они позволят нас и прокормить, и одеть, и обуть, а с другой стороны, они позволят нам выстраивать более гармоничные отношения с природой. Еще одно важное и, можно сказать, самое передовое направление генной инженерии – это генетическое редактирование. Вот в приведенных ранее примерах мы говорили о переносе больших кусков генетической информации, то есть целых генов из одного организма в другой, например, ген из паука в козу. Но сегодня мы владеем еще более тонким инструментами. Это так называемые инструменты генетического редактирования, например, CRISPR-Cas9. они были, ну, примерно 10 лет тому назад доведены до совершенства и отработаны на различных организмах, и сегодня мы способны делать корректировки генетической информации с точностью до одной буковки. И это невероятно совершенные технологии, точность их сейчас все еще отрабатывается, но это уже, что называется, дело техники, это вопрос времени, и сегодня мы можем, не вводя какие-то новые генетические фрагменты в организм, придавать ему какие-то необходимые нам свойства. Например, есть животные, быки бельгийской голубой породы. Если вы посмотрите на то, как они выглядят в интернете, то вы увидите такие очень мощные организмы, это не бык, это Шварценеггер с такой очень ярко выраженной мускулатурой. Это происходит потому, что у них, у этих быков, имеются мутации в гене, это ген так называемого белка миостатина, который, собственно говоря, отвечает за регуляцию роста мышечной ткани. И мы знаем совершенно точно, какие варианты, то есть какие буковки нужно заменить для того, чтобы из обычного быка, да, вот получить другого быка с такой чрезвычайно развитой гипертрофированной мускулатурой. И сегодня такие точечные замены мы можем осуществить в лабораторных условиях. Понятно, что у взрослого быка эта модификация невозможна, но если мы проведем такую модификацию на эмбриональном уровне, то мы можем получить животное с отредактированным геномом и, соответственно, с новыми нужными нам свойствами. Я думаю, что те инструменты, о которых мы сейчас поговорили, нужно использовать в совокупности. Биоинформатики, то есть сухие биологи, с помощью своих алгоритмов могут достаточно точно определить те или иные генетические точки, да, и конкретно их взаимосвязь с теми или иными признаками. Затем с помощью процедуры генетического редактирования, то есть внесения точечных изменений, мы можем проверить, насколько эти гипотезы верны, и создать организмы с точечными заменами, которые проявляют, да, те или иные признаки. И вот если эти гипотезы подтверждены, то есть в лабораторных условиях, мы можем отправиться искать эти замены, эти варианты в коллекциях, либо генетических коллекциях животных, либо генетических коллекциях растений, потому что на самом деле разнообразие, оно грандиозно, и поэтому, собственно, эти коллекции и нужно собирать. Ну и затем, используя уже традиционные методы отбора и скрещивания, но уже с ориентацией на ту информацию, которую мы получили благодаря современным методам генетики, мы можем получить необходимые для нас растения, животные, микроорганизмы с теми свойствами, которые нам нужны для решения тех задач, которые сегодня стоят перед человечеством.
Рассказывал генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
Область знаний.